новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 9 декабря, вторник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Сегодня пройдут похороны патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Бывший лидер СПС Никита Белых может стать губернатором Кировской области. В Московском окружном военном суде проходит слушание дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Кроме того, основные темы начавшихся суток и минувшего дня в публикациях сегодняшних газет – спортивный обзор, самые заметные публикации в России, события в российских мегаполисах – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня пройдут похороны патриарха Московского и всея Руси Алексея II. С 8 часов утра в храме Христа Спасителя проходило его отпевание. О траурной церемонии и обстановке, в которой проходило прощание с главой Русской Православной Церкви, рассказывает Ольга Вахоничева.
В Москве свободный доступ в храм Христа Спасителя, где 3 дня проходило прощание с патриархом Московским и всея Руси Алексеем II, был прекращен сегодня в 8 утра. Всю ночь, несмотря на непогоду, люди отстаивали многочасовую очередь, чтобы отдать дань памяти представителю Русской Православной Церкви. Это пожилые и совсем юные россияне. Среди них не только москвичи. Специально в столицу на траурное мероприятие приехали и люди из других регионов России. По информации правоохранительных органов, за эти дни проститься с Алексеем им пришли более 80 тысяч человек. Некоторые из них верят, что и после смерти патриарх может повлиять на их судьбу.
Сегодня по такой погоде я с больным сердцем, инвалид 2-й группы, иду к патриарху, чтобы попросить у него прощения, чтобы он за меня помолился. Значит, у меня есть основания просить у него прощения.
Я имела счастье получить вот в последний Великий пост благословение от Алексея II. И я ему безмерно благодарна в этом факте и считаю это какой-то судьбоносный знак.
В храме в эти минуты уже завершилась заупокойная божественная литургия, и примерно до часу здесь пройдет отпевание патриарха, которое возглавит приехавший в столицу патриарх Константинопольский Варфоломей. Если все пойдет по плану, то в час дня колокола московских храмов известят о завершении заупокойной службы в храме Христа Спасителя. О том, как дальше пройдет церемония прощания с патриархом, рассказал заместитель руководителя пресс-службы Московской патриархии Михаил Моисеев.
После завершения чина отпевания гроб с телом почившего первого иерарха будет обнесен вокруг храма Христа Спасителя, согласно древней традиции и согласно воле усопшего. Траурный кортеж отправится от храма Христа Спасителя в Богоявленский кафедральный собор в Елохове. И там, в пределе Благовещения Пресвятой Богородицы, гроб с телом будет погребен. Конечно, после завершения траурных богослужений доступ к месту погребения Святейшего Патриарха будет открыт.
Панихиды сегодня служат во всех приходах Русской Православной Церкви. Вспоминают патриарха Московского и всея Руси Алексея II и представители Православной Церкви за рубежом. Мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин беседовал со священником Американской Православной Церкви протоиереем Джозефом Ликуаром.
Это добрая память. В том, что касается нашей церкви, он поддерживал автокефалию, дарованную нам в 70-м году. Он способствовал возвращению зарубежной православной церкви в лоно патриархии, вернув ее в семейство православных церквей. И что самое главное, он стал лидером, обеспечившим восстановление православной жизни в России, ведь за эти почти 2 десятилетия произошли удивительные вещи. Такой рост числа монастырей, такое количество церквей восстановлено и построено. Не будем при этом забывать, что церковь в России находилась в совершенно особых обстоятельствах. И мы вряд ли когда-нибудь узнаем, на какие компромиссы пришлось пойти патриарху для того, чтобы сохранить и укрепить церковь. Как вы думаете, какого типа лидер нужен сегодня православной церкви в России? Прежде всего, этот новый лидер должен быть избран самой церковью. Это очень важно. Я уверен, что у российских властей есть свои предпочтения, но они должны удержаться от соблазна оказать давление на церковь. Если новый патриарх будет рассматриваться как лидер, избранный в результате свободного волеизъявления церкви, то это укрепит ее, и я не исключаю, повернет лицом к ней те приходы, которые отошли под руку зарубежной церкви. Такой шаг наверняка будет рассматриваться многими, в том числе и за границей, как один из признаков движения церкви в новом направлении, признаков ее возрождения.
Интервью со священником Американской православной церкви протоиереем Джозефом Лекуаром записал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как известно, после смерти Алексея II временным главой Русской православной церкви стал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Он будет управлять церковью до официальных выборов нового главы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня после небольшого перерыва в Московском окружном военном суде возобновляются слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Ожидается, что сторона обвинения продолжит представление доказательств. О том, что было важным накануне, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Обвинение представляло доказательства всю прошлую неделю. В Московском окружном военном суде демонстрировались записи камер наружного наблюдения, установленных на подъезде дома, где жила Анна Политковская, приводили результаты экспертизы пистолета, найденного на месте преступления, и сведения об автомобиле, на котором предполагаемый убийца приехал к дому журналистки. Суд допрашивал свидетелей. В общем, от процессуальных вопросов перешли, наконец, к делу, говорит сын Анны Политковской Илья.
Реально работа по процессу началась в последние 4 дня, рабочих дня. До этого это были всякие так, мероприятия, открытие, закрытие процесса, споры с сторон. И рад, что наконец-то мы приступили к рассмотрению дела по существу. Впечатление пока что хорошее. Получается настоящая дискуссия. Мы слушаем то, что обвинение предоставляет доказательства и ждем доказательств защиты.
Из свидетелей, уже заслушанных в ходе судебного следствия, пожалуй, самым ярким оказался допрос шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Он сообщил, что по данным журналистского расследования, проведенного изданием, в начале октября 2006 года за Анной Политковской велась двойная слежка. Следили и те, кто готовил преступление, и спецслужбы. Возможность убийства журналистки в Москве с некими людьми обсуждал дядя подсудимых братьев Махмудовых Ломали Гайтукаев, который, согласно источникам «Новой газеты», и привлек для исполнения замысла своих племянников. Более того, шеф-редактор «Новой газеты» сообщил, что по имеющимся у него сведениям и Гайтукаев, и Джабраил Махмудов – агенты ФСБ, и курировал их Павел Рягузов. Он также находится на скамье подсудимых, но его обвиняют в преступлении, не связанном с убийством Политковской. Отвечая на вопросы суда, Сергей Соколов добавил, что на протяжении всего времени, пока «Новая газета» вела свое расследование убийства, все данные передавались следственной бригаде. Однако редакция не удовлетворена результатами ее работы.
Пока на суде не появилась полная картина преступления. С чем это связано, я понять не могу. То ли с недоработками следствия, то ли с чем-то еще. Такое впечатление, что очень много фактов и событий осталось за кадром расследования. Из того, что было известно и мне, и следствию. Для меня принципиальный вопрос со вторым наружным наблюдением. Насколько я понимаю, этим вопросом никто до момента не интересовался. По поводу заказчика, насколько я знаю, у следствия есть несколько версий, которые со мной не делятся. Есть несколько версий и у «Новой газеты». Это не очень большой круг лиц, но это уж область совсем больших предположений. Назвать какую-то фамилию или даже сферу я пока не могу. Я думаю, что заказчик находится в России.
Сергей Соколов сообщил о том, что «Новая газета» готова заплатить почти $1 млн за достоверную информацию о заказчике и исполнителе убийства. А адвокат Саидахмет Арсамирзаев, в свою очередь, заявил, что родители подсудимых Ибрагима и Джабраила Махмудовых за эту же информацию готовы выплатить $100 000. И сделают они это для того, чтобы помочь доказать непричастность их детей к убийству Анны Политковской. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит траурная церемония в связи с похоронами главы Русской православной церкви Алексея II. Новым министром обороны Грузии назначен Давид Сихарулидзе, бывший ранее грузинским послом в США. Бывший вице-губернатор Приморья Александр Шишкин приговорен к 9 годам колонии за взяточничество. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Белый дом готовится к переменам. Репортаж Владимира Абаринова. Рецессия и психология покупателя. Об этом гость американского часа экономист Дэн Ариэли. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Далее в программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. В этом нам сегодня помогает Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения.
Институт современного развития поставил диагноз российской политической системе. Она нуждается в либерализации. Казалось бы, никаких открытий. Но все-таки подробностей хотелось бы узнать.
Узнаем мы подробности из независимой газеты и «Коммерсанта» в данном случае. И сообщают издания о том, что в четверг будет обнародован вот этот вот доклад, о котором вы говорите, и который провозглашает необходимость не только демократизации, но и либерализации. Сразу оговорюсь, что некоторые эксперты предъявляют упрек в том, что эти понятия где-то смешиваются с авторами доклада, что, в общем, на самом деле не совсем одно и то же, или совсем не одно. И то же. Ну, а 2 июля этого года была представлена вот как бы предварительная версия вот этого доклада, и она была встречена определенной критикой. Во-первых, критика заключалась в том, что версия сия анонимна. Ну, так вот, данный доклад был подготовлен под редакцией председателя правления Института современного развития Игоря Юргенса, и 5 авторов ее – это гендиректор Центра политических технологий Игорь Бунин, эксперты Центра Ольга Зевина, Алексей Макаркин, Наталья Назарова, а возглавил этот коллектив Борис Макаренко, замгендиректора центра. Ну и вот они предлагают, что необходима модернизация российского общества, которая должна бы касаться не только социально-экономического устройства, но также политического устройства общества. И идти она должна сверху. Как предлагается, это должно проводиться властью, но тут вот независимые газеты отмечают такое обстоятельство, что выглядят вот эти все рекомендации Дмитрию Медведеву, а именно ему они, в общем-то, судя по всему, и адресованы, несколько запоздалыми, поскольку глава государства в собственном послании обозначил собственные 10 инициатив по изменению политической системы в стране. Но, тем не менее, авторы предлагают изменить систему ценностей институтов в обществе, то есть провести демократизацию, это единственный возможный механизм регулирования отношений между государством и элитами, государством и обществом. Должна либерализация коснуться партийной системы, которая сейчас не является многопартийной и даже не является полуторапартийной, как иногда принято говорить. Единая Россия пока не исполняет и не способна исполнять роль доминантной партии, а прочие партии не могут выступать в качестве программной альтернативы. Это необходимо изменить. Но, тем не менее, на период либерализации за Единой России будет сохраняться вот какая-то такая роль крупной партии при обязательной ее эволюции. Ну, а избирательную систему авторы считают нет необходимости радикально менять, поскольку она не содержит ничего заведомо недемократичного.
Да, Валерия Шабаева, опираясь на сегодняшние газеты, познакомила нас с возможным, на взгляд некоторых политологов, рецептом либерализации политической системы России. Спасибо, Валерия. В эфире «Свобода в полдень». Бывший лидер Союза правых сил Никита Белых может стать новым губернатором Кировской области. Именно его кандидатуру президент Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Кировского законодательного собрания. Решение президента стало полной неожиданностью для кировских политиков. С подробностями наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
Сообщение о том, что новым губернатором Кировской области, возможно, станет бывший лидер СПС Никита Белых, произвело на кировских политиков впечатление почти шоковое. Не смог уснуть этой ночью бывший член регионального политсовета уже несуществующей партии Евгений Останин.
Ну, поразили, надо сказать. Полночи спать не буду теперь. Первое чувство глубокого личного удовлетворения, потому что я уважаю этого человека. А сейчас у него появилась возможность что-то реально тут сотворить. Тем более край-то не пуганный совсем, не затронут сильно модернизация. Тут работа непочатый край. Вот. А второе, чувство глубокого беспокойства, потому что, насколько вот я знаю, в коридорах местной власти, да, как они умеют перемалывать, так сказать, людей. Не, ну вятская интеллигенция в моем лице пляшет и поет радостно.
Более сдержанно к бывшему лидеру СПС отнеслись представители левых сил Кировской области, говорит руководитель фракции КПРФ в областном законодательном собрании Сергей Мамаев.
Я считаю, что это, наверное, правильное решение, потому что достаточно молодой, свежая кровь. в общем-то. Ну, ведь он работал еще, если взять его в послужной список, он работал уже первым вице-губернатором Пермской области, правильно? Значит, у него есть в определенной степени опыт управленческой работы. Но в то же время у нас достаточно много вопросов. И наша фракция примет решение тогда, когда повстречается с данной кандидатурой.
Однако один из членов коммунистической фракции УЗС, депутат Валерий Турулло, уже сейчас заявил, что не будет голосовать за кандидатуру, представленную президентом.
Кто бы ни пришел, это будет что в лоб, что по лбу. Потому что в нынешней системе быть хорошим губернатором не может и не будет. Защищать нас никто не будет, а будут выполнять соответствующие указания. Тем более идет прямое, по сути, назначение. Я назначил, я и снял. По принципу, я дал слово, я его и забрал.
Политик, до последнего времени находившийся в оппозиции к власти, вряд ли сможет стать успешным руководителем при этой власти, считает экс-губернатор Кировской области Владимир Сергиенков.
Он был в ярой оппозиции к президенту Путину. Ну и вместе с Немцовым громил на прошлых выборах этот режим, как они называли. Как сегодня он будет действовать? Чтобы быть успешным и приносить пользу, наверное, надо гармонично вписываться в эту систему власти. Надо советоваться с местной элитой, когда назначаешь.
Большинство Кировского регионального парламента, представители фракции «Единая Россия», готовы поддержать любую кандидатуру, предложенную президентом. Екатерина Лушникова для «Радио Свобода» из Кировской области.
Законодательное собрание Кировской области может утвердить кандидатуру Никиты Белых на пост губернатора региона на ближайшем заседании 18 декабря. Но если для кировских политиков возможное назначение одного из бывших лидеров ликвидированного Союза правых сил стало неожиданностью, то участники создания нового движения «Солидарность» знали о том, что Белых выбирает между губернаторством и перспективой продолжить партийную карьеру в «Солидарности». О решении президента рекомендовать Никиту Белых на должность главы Кировской области политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов в рамках программы «Время политики» беседовал с экономистом, представителем создающегося демократического движения «Солидарность» Владимиром Меловым и депутатом Госдумы России Игорем Игошиным.
Мне кажется, кстати, вот, что это признак того, что наконец-то у нас и во власти начали оценивать то, что в оппозиции находятся действительно высокопрофессиональные люди, и вообще-то давно пора переставать смотреть на российскую радикальную оппозицию как на сборище каких-то маргиналов. Мне кажется, тут первый признак того, что власти начали показывать, что они воспринимают нас всерьез.
Я обращусь к Игорю Игошину, поскольку он не только представитель фракции «Единая Россия», но так нам повезло, представитель Кировской области, значит, знает ситуацию там. Что вы думаете о кандидатуре Никиты Белых и, собственно, вот о том, что он сказал, область находится в сложной ситуации.
Я на две вещи, вот как эксперт, готов обратить сразу внимание. Первый человек работал вице-губернатором соседнего региона, существенно более крупного региона. И вторая вещь, человек очень молодой. Настолько молодой, что, наверное, он будет, насколько я понимаю, самым молодым губернатором Российской Федерации. Для Кировской области необходимость изменений, они настолько актуальны, что, наверное, люди это поддержат. А вопрос, как эти изменения дальше, насколько они реально будут происходить. В Кировской области работать тяжело. Это не самый простой регион.
А в чем сложность?
В Кировской области находится как бы с краю Приволжского федерального округа, вне центра главного внимания, вне центра поддержки федеральной власти. Она как бы такая неприоритетная для того, чтобы выбивать какие бы то ни было федеральные программы на Кировскую область, приходится тратить существенно больше сил, нежели, скажем, в Пермском крае. Это очевидно.
Я еще с одним вопросом обращусь к Владимиру Милову. Владимир, а не дискредитирует ли ваше движение вот это решение господина Белых? Получается так, что стоит только позвать человека сначала к премьеру Путину, потом к президенту Медведеву, и он тут же бросает начатое дело, позицию и идет на государственную службу, так сказать, отказываясь в значительной степени от того, что он делал, и закрывая себе рот, так сказать.
Ну, Михаил, зная ситуацию изнутри, я, конечно, не могу с такой интерпретацией согласиться, потому что все-таки история с Никитой Белых — это исключение. Дело в том, что Никита Белых все-таки возглавлял он в движении «Солидарность», был представлен как лидер партии, которая была намерена присоединиться к вот этой единой оппозиционной демократической коалиции, но...
Померла в процессе.
Эта партия, ну, она не померла, она подпала под пресс вот желания Кремля ее захватить и сделать частью искусственного кремлевского проекта. Там есть разные оценки конкретно роли Никиты Белых в этом процессе, но надо сказать, что Никита достаточно открыто высказался о том, что он частью этого управляемого кремлевского партийного проекта быть не хочет. хочет. Но здесь очень важно понимать, что в «Солидарности» он именно представлял вот эту партию, которую мы рассчитывали включить целиком в свое движение, и были в том числе идеи и создать демократическую коалицию на базе партии СПС. Как только вдруг внезапно все это оказалось, все эти карты оказались смешаны Кремлем и идеей создания вот этого управляемого либерального проекта, ну, по сути дела, роль Никиты Белых, если хотите, в «Солидарности», она оказалась немножко подвешенной. Это, наверное, один из элементов общей истории с развалом СПС. Просто, наверное, логическое завершение уже ситуации.
А может быть, испугались «Солидарности» вашей?
Кстати говоря, да, я уверен, что здесь есть и такой элемент, что из нашей коалиции хотят выдернуть тех лидеров, которые все-таки готовы так или иначе сотрудничать с властью. Но
кому будет следующее предложение?
Мне кажется, Михаил, что вот сегодня эта ситуация развода, она уже, наверное, окончательно оформлена. Да, вот те, кто в СПС не хотел идти в радикальную оппозицию, они пошли в правое дело. Никита Белых пошел работать, пойдет, наверное, работать кировским губернатором. Теперь все, мы остались в «Солидарности» только те, которые действительно хотят строить оппозиционную демократическую коалицию.
Собеседниками нашего политического обозревателя Михаила Соколова были представитель создающегося демократического движения «Солидарность» Владимир Милов и депутат Государственной Думы России Игорь Егошин. Сам Никита Белых в связи с выдвижением его кандидатуры на пост губернатора Кировской области заявил, что не меняет своих идеологических убеждений, но в случае своего утверждения не собирается заниматься политикой. Однако представитель другой известной оппозиционной силы партии «Яблоко» Сергей Митрохин уверен, что бывшие эсэсовцы после ликвидации партии в интересах Кремля теперь просто получают жирные отступные.
Это назначение непосредственно связано с ликвидацией СПС. То есть, скорее всего, была разыграна такая многоходовая комбинация. В обмен на уничтожение СПС его лидеры получили достаточно серьезные прибыльные активы. Чубайс получил нанотехнологии с их безмерным государственным финансированием. Гозман получил пост сопредседателя прокремлевской партии, а Никита Белых получил пост губернатора.
Это было мнение одного из лидеров партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Президент Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Кировского законодательного собрания кандидатуру бывшего лидера СПС Никиты Белых на пост губернатора региона. Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. Профессор Гудзоновского института в Вашингтоне, политолог Андрей Пиантковский, его гость. Время гостей на радио «Свобода» сегодня в 19:07 по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» сегодня отмечается Международный день борьбы с коррупцией. И в Москве сегодня состоялось заседание Люксембургского клуба, в который входят ученые и политики, занимающиеся проблемой нераспространения ядерного оружия. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень» буквально через 2 минуты. А сейчас в Москве практически 12:30, и на очереди краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут похороны главы Русской Православной Церкви Алексея II. Проститься с патриархом в храм Христа Спасителя пришли около 80 тысяч человек. Погребение пройдет в Богоявленском соборе. На похоронах будут присутствовать видные российские и зарубежные религиозные и политические деятели. Новым министром обороны Грузии назначен Давид Сихарулидзе, бывший ранее грузинским послом в США. Он сменил на посту главы оборонного ведомства Давида Кизирашвили, который 5 декабря был отправлен в отставку вместе с несколькими другими министрами. Бывший вице-губернатор Приморья Александр Шишкин приговорен к 9 годам колонии строгого режима за взяточничество. Шишкина также обязали заплатить миллионный штраф и лишили права занимать административные должности в течение 3 лет после освобождения. Кабинет министров Греции провел экстренное заседание в связи с охватившими страну массовыми беспорядками. В понедельник, в 3-й день протестов, центру Афин был нанесен значительный ущерб. Акции протеста прошли в 10 городах по всей стране. 3 человека погибли в результате катастрофы истребителя в американском городе Сан-Диего. Самолет F-18 упал на густонаселенный городской район. Власти Пакистана ведут допрос предполагаемого организатора нападения на индийский город Мумбай, в результате которого погибли более 170 человек. Одно из крупнейших издательств США, Tribune Company, объявило о банкротстве. Сообщается, что долги издательства составляют около 13 миллиардов долларов. Демократическая партия США представила Конгрессу план, предусматривающий выделение 15 миллиардов долларов на поддержку американской автомобильной индустрии. Экономика Японии, вторая по величине в мире после США, находится в состоянии более глубокой рецессии, чем ожидалось. Об этом говорят опубликованные сегодня статистические данные. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в России отмечают День борьбы с коррупцией. По данным ВЦИОМ, 74% россиян отмечают высокую или очень высокую степень распространения коррупции в обществе. Половина граждан признались, что хотя бы раз в жизни давали взятку. В День борьбы с коррупцией Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия начинает новый интернет-проект «Антикоррупционный сетевой кабинет». Подробнее о проекте корреспонденту Радио Свобода Любови Чижовой рассказала директор центра Елена Панфилова.
Мы презентуем портал, основная цель которого, уж коли мы не можем победить коррупцию вообще в целом, то хотя бы попытаться сделать так, чтобы бытовых взяток, тех взяток, которые наиболее остро ранят простых граждан, чтобы вот таких взяток стало поменьше. Портал «Антикоррупционный сетевой кабинет» предоставляет возможность гражданам узнать, как получить ту или иную государственную услугу, ту или иную информацию из государственных органов без взяток. То есть фактически мы предлагаем гражданам путеводитель по государственным услугам, по государственным муниципальным органам с четкими инструкциями, как и что надо делать, куда идти, когда идти, с кем общаться, чтобы получить услугу быстро, качественно и без дополнительных платежей.
Елена Анатольевна, ну всем известно, что это возможно, но очень долго.
А вот именно с указанием, как это сделать так, чтобы было не долго, а по закону, а закон предписывает, чтобы это было достаточно быстро и эффективно. Именно на указание вот этих вот узких мест, которые коррумпированный бюрократ или коррумпированный чиновник использует для того, чтобы затянуть процесс, или запутать гражданина, не предоставить ему информацию. Вот именно для этого эти инструкции существуют, потому что наши исследования показывают, что очень часто граждане платят не столько за то, чтобы получить услугу, и долго получают не просто потому, что там не предоставляют услугу, а потому что граждане не туда идут, они не знают, как правильно получить, чем прийти, чтобы тебя не посылали тысячу раз за какой-то новой бумажкой. Именно вот предоставить максимально полную информацию гражданину, как и с чем в руках прийти, куда прийти и что требовать, вот это именно цель нашего портала. Кроме того, там будет раздел «Скорая антикоррупционная помощь» в случае, если вдруг бюрократ, тем не менее, упорствует и по-прежнему намекает на дополнительные платежи, соответствующие инструкции, как действовать в такой ситуации, куда обратиться, как с этой ситуацией разобраться, там тоже будут находиться.
Елена Анатольевна, ну что говорят ваши данные? Вот в какие сферы бытовой жизни россиян наиболее подвержены коррупции?
Ну вот по-прежнему все то же самое. Правоохранительные органы, образование, медицина, регистрационные органы. Органы там, где люди получают всевозможные разрешения, документы и прочее. Понятное дело, что практический опыт приучил граждан к тому, что заплатишь и получишь качественнее, быстрее и лучше. Но чаще всего мы сталкиваемся с тем, что в большинстве случаев это не гражданин проактивно несет, а у него все-таки вымогают.
Любовь Чижова беседовала с Еленой Панфиловой, директором Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия. Сегодня отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Эксперты дают свои рецепты. Жители нескольких российских городов мы спросили об этом же. Как бороться с коррупцией? С жителями Санкт-Петербурга беседовала Татьяна Вольская.
Ой, я не знаю, честно.
Как? Что мы сделаем с коррупцией? Молодым, наверное, надо бороться. Мы-то что, старики, сделаем?
Бороться надо, но как это делать, честно говоря, для меня большой секрет.
Меня это не касается. И вообще бороться бесполезно, мне кажется, потому что те, кто захватил власть в свои лапки, это все. Знаете, Путин же, он же в император рвется. Все как есть, так и будет, так и останется.
Ой, не знаю. Бороться всю жизнь боремся, а толку никакого пока. Наоборот, даже, по-моему, еще круче становится. Ну, не знаю, сейчас вроде как возьмутся. Вот новые судьи-то будут, прокуроры там будут более серьезно подходить к этому вопросу. А то так, это, знаете, распустились, конечно. Особенно олигархи, елки-палки.
С коррупцией, наверное, надо не разрешать никому делать какие-то неправомерные действия, да, так образно говоря. А что лучше всего? Ну, во-первых, зарплату тем, кто на местах должна быть такая же, но и подчиненным нормальная. Все-таки от зарплаты много чего зависит. И некоторые законы, наверное, один из законов, я бы сказал, что очень нехороший у нас есть, который милиции позволяет коррупцией заниматься. Позволяет задерживать хулиганов, якобы при задержании применять к ним даже насилие. Они их задерживают, молодежь, очень часто я вижу в метро, везде, где угодно. Ну и как воры в законе действуют. Может быть, даже кадры надо думать, каких людей туда выбирать.
Законы должны быть жесткие против коррупции.
Только народная активность может побороть коррупцию, как во всем мире. Другого пути-то нету. За счет участия граждан, контроля граждан. И никакими методами, там, вот как в Китае там внедряют жесткие методы, они, конечно, в какой-то степени снижают ее, но все равно ее не искореняют. Поэтому только гражданская активность, общественные организации, доступ различных партий, это демократический процесс, который в обществе должен быть. Одна партия смотрит за другой, независимые средства массовой информации. И вот эти все моменты, они высвечивают. Механизм такой, расширение демократии.
Я, как, в общем, рядовой, я не смогу на это ответить. Как бороться с коррупцией?
Развитие малого бизнеса, я думаю. Потому что, когда все государственно, да, невольно этот чиновничий аппарат огромный, ну, естественно, что он будет сидеть только на зарплате. То есть, как бы, разгосударствление больше, а это только возможно с развитием малого, среднего инициативы снизу людей.
В России бесполезно, по-моему, потому что это нереально. Они все время брали и будут брать. Есть один способ радикальный. Очень большие сроки давать им. Тогда, может, будут бояться брать. Но это же не сделают никогда.
Не могу даже сказать. Сажать всех, наверное.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как бороться с коррупцией. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Руководство Петербургского Эрмитажа подумывает о повышении цен на билеты в связи с кризисом. В Москве прошел первый рейд православной народной дружины. Больше информации в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. До конца года в городе снесут 100 ветхих пятиэтажек. Из 350 запланированных к сносу в этом году разрушено пока 250. Годом ранее снесен был 371 дом. Петербург. 19 декабря пройдет конкурс на приобретение жилья для очередников за счет бюджетных средств. В конкурсе намерены участвовать несколько застройщиков, согласившихся продавать квартиры дешевле в 1,5-2 раза. Как заявил руководитель городского фонда имущества Андрей Степаненко, жилье приобретается прежде всего для ветеранов и жителей ветхих домов, а всего в городе более 500 000 очередников.
Порядка 4000 квартир – это однокомнатные квартиры, площади от 32 до 45 метров, и, соответственно, остальные – это 2-3-комнатные квартиры, фактически не лимитированные районы, в которых, собственно, будут приобретаться, собственно, квартиры.
Москва. Столичные власти передают в собственность Московской области имущественные права на 4 дороги и 2 транспортные развязки в районе Ленинградского шоссе и аэропорта Шереметьево. Смена собственника должна послужить упрощению реализации проекта расширения этих дорог, проходящих по областным землям. Петербург. Государственный Эрмитаж в случае финансовых трудностей готов поднять цены на билеты. Сегодня для россиян билет стоит около 100 рублей, для иностранцев – около 300. Средняя зарплата по музею составляет 22 тысячи рублей, она выросла на 20% с 2007 года. Москва. В среду Мосгордума будет рассматривать бюджет на будущий год в окончательном чтении. Фракция «Яблоко» намерена протестовать против этого проекта, поскольку, вопреки обещаниям столичных властей, будут сокращены социальные статьи. В том числе сокращения коснутся, как заявил лидер «Яблока» Сергей Митрохин, фонда заработной платы учителей и врачей, а также детских пособий в сумме на 6 миллиардов рублей, а в целом почти на 90 миллиардов будут сокращены расходы по разделам образования, здравоохранения, социальная политика, культура, в то время как серьезно увеличивается финансирование энергетических компаний. В сумме из столичного бюджета планируется выделить акционерным обществам более 30 миллиардов рублей. Петербург. Новогодние каникулы и прогнозное снижение продаж на авторынке стали причинами приостановки производства на заводе «Форд» во Всеволожске почти на месяц – с 24 декабря до 21 января. Работникам в соответствии с коллективным договором будут платить 2/3 зарплаты. Решение администрации о вынужденных отпусках профсоюз не планирует оспаривать. Москва. Первый рейд православной народной дружины прошел в столице. Группа, созданная на улице Новаторов, совершила обход территории. Рейд начался с молитвы о почившем патриархе Алексии. Участвовало в рейде около 20 человек. Новости Москвы и Петербурга. 9 декабря. Вера Володина.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В России изменился порядок расчета пошлин на экспорт нефти. Импорт легковых автомобилей в Россию растет, несмотря на кризис. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило на одну ступень долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам как в иностранной, так и в национальной валютах. Прогноз рейтингов негативный. В сообщении агентства, в частности, отмечается, что это решение обусловлено рисками, связанными с резким сокращением международных резервов страны и инвестиций, приведшим к росту издержек и проблемам с привлечением необходимых средств. Последний раз Standard & Poor's меняла рейтинги России в сентябре 2006 года. Тогда они были повышены на одну ступень, до третьей и четвертой ступеней инвестиционной категории соответственно. В России вступили в действие поправки в закон о таможенном тарифе, который предусматривает переход на ежемесячный пересмотр ставок экспортных пошлин на российскую нефть. До сих пор они пересматривались правительством каждые два месяца на основании мониторинга текущих экспортных цен на российскую нефть «Юралс». Как считает правительство, новый порядок расчета пошлин на экспорт нефти позволит более оперативно реагировать на динамику изменения мировых цен на это сырье. Общий объем инвестиций в топливно-энергетический комплекс России за период с 2006 по 2030 годы составит 1 триллион 870 миллиардов рублей, заявил директор Института энергетической стратегии Министерства энергетики страны Виталий Бушуев. По текущему обменному курсу это почти 67 миллиардов долларов. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-октябре увеличился на 34,6% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года – до 1 миллиона 744 тысяч, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении объем поставок составил почти 26,5 миллиардов долларов. Российский завод американской автомобильной компании Ford Motor под Санкт-Петербургом приостанавливает производство почти на месяц – с 24 декабря по 21 января, расширяя новогодний отпуск для своих работников более чем вдвое. По словам представителя компании, решение связано с сокращением спроса на российском автомобильном рынке. Ранее французская компания Renault объявила, что 12 декабря приостанавливает до конца года производство на совместном предприятии «Автофрамос» в Москве, где выпускается модель Renault Logan. Немецкая Volkswagen приостановит конвейер своего завода в Калужской области за 1,5 недели до Нового года, объясняя это долгосрочным выполнением планов выпуска на текущий год. Курс доллара на сегодня 28 рублей ровно, на 9 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 1 копейку, по сравнению с понедельником он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходят траурные церемонии в связи с похоронами главы Русской Православной Церкви Алексея II. Новым министром обороны Грузии назначен Давид Сихарулидзе, бывший ранее грузинским послом в США. Бывший вице-губернатор Приморья Александр Шишкин приговорен к 9 годам колонии за взяточничество. Московский окружной военный суд сегодня продолжит рассматривать дело в убийстве Анны Политковской. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжает программу «Свобода в полдень». Спортивные обзоры я приветствую в студии нашего спортивного обозревателя Игоря Катманова. Игорь, добрый день.
Добрый день, Евгения. Большая часть сегодняшнего выпуска будет посвящена хоккею, я бы даже сказал, экономической составляющей российского хоккея, но начну я все-таки с результатов. Прошли матчи в континентальной хоккейной лиге. Амур проиграл в овертайме Атланту со счетом 1-2. Новокузнецкий Металлург уступил хоккейному клубу МВД 3-4. Металлург Магнитогорский победил Спартак 6-1. А Трактор выиграл у Витязя 5-4. Но здесь, наверное, для болельщиков прежде всего был интересен не столько результат, сколько долгожданный бой двух известных хоккеистов-бойцов континентальной хоккейной лиги. Это франко-канадца Мартена Гренье и знаменитого индейца Криса Саймона. Ну, можно сказать, что ни тот, ни другой в грязь лицом не ударили. Салават Юлаев в овертайме проиграл выиграл у ЦСКА со счетом 4-3. Авангард победил Локомотив 3-1. Борыс уступил Северстали 1-4. И Химик потерпел поражение от СКА со счетом 0-5. А в последнее время в прессе появилась информация о том, что финансовый кризис серьезно коснется практически всех клубов континентальной хоккейной лиги. И ситуацию комментирует директор по организации и проведению спортивных мероприятий КХЛ Дмитрий Курбатов.
Влияние кризиса, безусловно, есть. То есть нельзя тут жить в стране и быть свободным от кризиса, если в стране кризис. Но просто какая-то задержка, может быть, на 2-3 дня зарплаты в каком-то из клубов. То есть не надо из этого делать там трагедию, не надо говорить, что вот видите, тут кризис накрыл, костлявой рукой схватил за шею КХЛ, и сейчас вот ее задушит, потому что там в каком-то клубе недельная задержка зарплаты была. У нас были проблемы в конкретном клубе, это «Металлург» Новокузнецк, там действительно были проблемы. И эти проблемы решаются с одним из основных как бы спонсоров, хозяев клуба, группы «Евраз». И у остальных клубов есть определенные, ну вот Леонид Вайсфельд говорит, снижение объемов финансирования на 2009 год и проблемы, это ведь разные вещи. Ну, я думаю, что это будет 10-20% по разным клубам. Конечно, идущий кризис, может быть, он там вносит корректировку, но у нас есть уже хорошая договоренность с клубом «Энергии» с Карлох Вар, и ряд финских клубов проявляют, ну, скажем так, вот не просто интерес, а практически подтвержденную, так сказать, делами заинтересованность в вступлении в лигу. Сравнение с НХЛ нам, наверное, от этого не избежать и не убежать никуда, но планируя и создавая новую лигу, мы ни в коем случае не ставили себе задачу именно там утереть нос НХЛ. И, может быть, и вровень вставать тоже не совсем корректно, потому что Америка и НХЛ – это такое самодостаточное такое сообщество, самодостаточный хоккейный продукт, и они не очень хотят там с кем-то равняться и там кого-то замечать. Сегодня у них есть болезненные точки, те игроки, которые уехали из НХЛ и играют сегодня в континентальной хоккейной лиге. Поэтому НХЛ достаточно болезненно на это реагирует. И, конечно, мы по многим параметрам еще там уступаем НХЛ. В НХЛ однозначно выше потолок зарплат по команде. Но если мы будем брать молодых игроков, то игроки здесь, они получают больше. Молодые игроки, чем они начинают получать, уехав в Америку. Но их зачастую это не останавливает, потому что нравится то, что это Америка, это лига со столетней историей, это организация. Понимаете, если человек хочет играть, вот он хочет играть в НХЛ, то его очень тяжело удержать, и, наверное, может быть, и не надо его там удерживать, силы тем более. Мы должны строить свою лигу, мы должны строить свое хоккейное хозяйство, брать все лучшее, брать лучшие наработки, но ни в коем случае не копировать слепо. И мы сегодня имеем то состояние дел, которое нам как бы досталось наследство, и по мановению волшебной палочки невозможно изменить ситуацию, но это наша стратегическая задача. Существует некоммерческая организация, в которую входят все 24 клуба, и они являются ее членами. Это именно та организация, которая непосредственно проводит чемпионат КХЛ. Кроме этого, существует, так сказать, холдингообразующее предприятие КХЛ, акционером которого являются государственные корпорации и некоторые клубы. Пока не все, но планируется, что в перспективе все клубы будут членами, акционерами этого предприятия. И они, естественно, будут участвовать и в прибыли, и они будут сами решать, каким образом использовать эту прибыль, направлять ее на развитие, или она будет направляться непосредственно на нужды клубов. И мы стремимся к тому, чтобы лига была открытой, прозрачной, но, к сожалению, это невозможно сделать. Там сегодня решили, что мы стали прозрачными, там, и завтра. Нужно понимать, как формируется бюджет клуба. Даже я сейчас хотел сказать не об источниках, а о технологии. Клуб не получает свои деньги на какой-то банковский депозит, откуда он их может расходовать. Идут некие транши от владельца клуба, от членов некоммерческого партнерства, коим является клуб, от спонсоров клуба. И в какой-то месяц, в любом сезоне, у самого выдающегося клуба может возникать так называемый разрыв. То есть вот деньги должны прийти через 5 дней, а зарплату нужно платить через 2. И клубы кредитуются, и в этом нет вообще ничего страшного абсолютно.
В Национальной хоккейной лиге состоялись встречи регулярного чемпионата. Бостон выиграл у Тампы 5-3, Питтсбург проиграл Баффало 3-4 с таким же счетом, Оттава уступила Флориде, Торонто победил Нью-Йорк Айлендерс 4-2 и Сент-Луис выиграл Нэшвилла 6-3. В Национальной баскетбольной ассоциации Майами обыграл Шарлотт 100-96 со счетом 109-97. Мемфис победил Хьюстон. Оклахома проиграла Голден Стейт 102-112. И Клиперс уступил Орландо со счетом 88-95. Сегодня пройдут матчи футбольной Лиги чемпионов. В группе А Челси сыграет с румынской командой ЧФР, и Рома встречается с Бордо. Напомню, Рома 9 очков, первое место пока у Челси 8, вторая позиция, у Бордо 7, третье место в группе. Так что матчи ожидаются очень интересные, так же, как и в группе Б. В первую очередь, конечно же, матч Панатинаикос-Анартосис. Вердер здесь также сыграет с Интером. В группе С Базель встречается со Спортингом, Барселона ждет гостя украинский Шахтер. И группа Д, здесь уже определились участники плей-офф, это Атлетико и Ливерпуль. Обе команды сыграют на выезде. Ливерпуль в гостях против голландского ПСВ и Атлетико против Олимпика во Франции. В английской футбольной премьер-лиге Вестхэм Юнайтед проиграл Тоттенхэм Хотспур со счетом 0-2. Руководство футбольного клуба «Химки» нашло инвестора, согласного предоставить 26 миллионов долларов для сохранения клуба в премьер-лиге. О новом спонсоре будет объявлено в среду после встречи президента команды Владимира Стрельченко с губернатором Московской области Борисом Громовым. И, судя по всему, футбольный клуб «Химки» все-таки сумеет сохраниться как самостоятельная команда и продолжить выступление в премьер-лиге в сезоне 2009 года. И в заключение скажу, что женская сборная России в первом матче основного этапа чемпионата, в третьем матче основного этапа чемпионата Европы по гандболу одержала победу над командой Македонии и фактически вышла уже в плей-офф.
Спортивный обзор представил Игорь Катманов. Спасибо, Игорь. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве состоялось заседание Люксембургского клуба, в который входят ученые и политики, занимающиеся проблемой нераспространения ядерного оружия. Среди них бывший глава МАГАТЭ Ханс Бликс и бывший министр обороны США Уильям Перри. С известными политиками на заседании Люксембургского клуба пообщался мой коллега Данила Гальперович. Сейчас он в прямом эфире. Данила, добрый день.
Добрый день. И можно сказать, что заседание Московского и Люксембургского клуба, которое могло бы было стать более или менее рядовым заседанием ветеранов мировой политики, обсуждающих действительно, как не допустить ядерной катастрофы, а именно так называется сам клуб, Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы, все это на самом деле превратилось в увлекательнейшее зрелище и материал для того, чтобы это слушать, потому что на этом заседании был представлен доклад, который называется не больше, не меньше, как следующий. «Силовое решение иранской ядерной проблемы. Сценарии и последствия». Этот документ у меня перед глазами. И, например, да, возможности вооруженных сил США по осуществлению воздушной операции против Ирана. Перечисляется, что в этом случае может быть. Возможности Израиля по нанесению ракетно-бомбовых ударов по объектам Ирана. Возможная реакция Ирана на силовое решение его ядерной проблемы. Вероятная реакция мусульманского мира. Все это детальнейшим образом разбирается учеными и политиками, которые, ну, вряд ли их можно заподозрить в некомпетентности в этой теме. Сюда еще входит, например, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, один из ведущих российских экспертов по вооружениям Владимир Дворкин. И когда они говорят о, например, силовом решении ядерной проблемы Ирана, они не говорят, что они на этом настаивают или являются адвокатами какого бы ни было такого развития событий. Они говорят о том, что, естественно, когда какая-то из стран очень долго не поддается уговорам международного сообщества, Совета Безопасности ООН, МАГАТЭ, ведущих стран мира, то никто не исключает, что когда-нибудь кто-нибудь сорвется, что называется, и решит применить против Ирана силу. В частности, когда говорят об иранской программе, говорят, что совершенно непонятно, зачем Ирану программа по обогащению урана при одном реакторе, когда, например, у Швеции их 10, и они, тем не менее, обогащенный уран ввозят. Зачем Ирану модернизировать свои ракеты под совершенно очевидно возможности несения ядерного заряда, если Иран настаивает на том, что он не идет к ядерному оружию, не собирается им обладать. Таким образом, вот участники Люксембургского форума впрямую рассматривают вопрос о том, все-таки что может нарушить вот эту вот зыбкую достаточно ситуацию с неприменением силы против Ирана. Это, пожалуй, очень интересная тема, Женя.
Спасибо, Данила. Больше подробностей вы можете узнать в сегодняшней программе «Свобода. Время свободы», которая начнется в 16 часов по московскому времени. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущий Виктор Резунков. В Международный день борьбы с коррупцией обсуждается предложенный «Единой России» модельный этический кодекс государственного служащего Российской Федерации и публикации на эту тему. В гостях главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Берсенев и профессор Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры России Яков Гелинский. Программа «Час прессы» на Радио Свобода в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Был удивительный человек. У него были такие теплые глаза. Они излучали.
Перед началом схода люди демонтировали табличку, на котором уже было написано имя Александра Солженицына.
Вне зависимости от дня недели, Северная Корея постоянно выступает с заявлением.
Я очень благодарен Роберту Савиану. Он храбрый человек и написал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».